Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. Это вечер воскресенья на радио «Вера». И, как обычно, в это время в студии моя коллега Кира Лаврентьева.
Добрый вечер.
Меня зовут диакон Игорь Цуканов. И сегодня у нас в гостях замечательная гостья Анна Юрьевна Кузнецова. Вот еще недавно мы бы вас представили как уполномоченного по правам ребенка в России. А сегодня мы вас представляем как депутата Государственной Думы 8-го созыва, вице-спикера, супруга священника, мама семерых детей. О вас очень много можно рассказывать. Добрый вечер, Анна Юрьевна.
Добрый вечер.
Вот интересно, вот коллеги как раз незадолго до эфира напомнили, что вы в первый раз появились у нас в гостях на радио «Вера», как раз когда вас назначили уполномоченным по правам ребенка. И вот сегодняшний ваш приезд, он, так сказать, происходит вскоре после того, как вы поменяли род занятий, и логично, наверное, было бы спросить, вот что для вас этот переход нынешний, для вас именно, что он означает, вот с какой-то, может быть, личной точки зрения?
Вы знаете, но я никогда не планировала свою жизнь с прицелом на карьеру или политику. Когда мы поняли, что муж будет священником, он, у него 2 высших образования, кандидат наук технических, но когда вот так сложилась наша жизнь, моя мечта и четко определенность была только в одном, что у меня будет много детей. Вот я так мечтала, так думала, да. Не скажу, что это прям какая-то вот такая прям была, но это была парадигма, в которой я жила, как-то по-другому не думала. Все остальное случалось по ходу жизни. И, наверное, меньше всего я могла представить, что моя жизнь будет связана с политической деятельностью. Поэтому, ну, тема уполномоченного по правам ребенка, она как-то очень логично так вплелась в канву моей жизни, когда после того открыла я общественную организацию, затем мы создали фонд, потом потихонечку началась деятельность всероссийская, создана была Всероссийская ассоциация организации по защите семьи, кстати, до сих пор работает, и мы создавали ее несколько лет назад, участвовало всего несколько регионов, там 10 организаций, по-моему, даже было, а сейчас уже более 70 регионов России, сейчас кризисные центры по всей стране, как был тогда мой первый покров, объединились в одну большую организацию, помогает женщинам, семьям, детьми, реализуют сейчас очень важный проект, режим помощи, помощи семье в режиме одного окна, телефон 8800, и, может быть, мы к этому потом вернемся, но я к чему это говорю? К тому, что сейчас тот шаг, к которому я очень часто апеллировала на всех этапах своей деятельности. Почему создается общественная организация зачастую? Почему реализуется общественный проект какой-то, мы добивались? А почему? Потому что мы не могли повлиять на законодательство каким-либо действенным образом. Но вот так вот, сидя дома, понимая, что у тебя там много детей, вот это твое дело, которое ты любишь. Но как изменить что-то серьезно? Ты можешь помочь одной семье, двум, трем, 15 семьям. А ведь если бы работал целый такой большой инструмент, механизм, удалось изменить вот здесь, ты тогда бы всем помогла. И вот сейчас я оказываюсь на том, в той должности, на том месте, где можно влиять на законодательство. И вот тот путь, который пришлось проделывать, может быть, многим общественным организациям достаточно длительный, но, по крайней мере, нам, мы, чтобы добиться каких-либо изменений, даже на региональном уровне требовалось таких огромных усилий. Очень хочется, чтобы сейчас удалось все это сделать. А на самом деле интересно получилось. На должности уполномоченного я придумывала задачи для органов законодательной власти, потому что уполномоченного нет законодательной инициативы. Целый спектр задач надо сюда изменить, и здесь закон изменить, и тут поменять, и тут уточнить. Теперь я здесь, и, собственно говоря, где тут мои задачи?
Надо их срочно... придумывали год назад.
Которые мы придумали для законодателей. Сейчас их как возьмем, будем решать. 2 комитета у меня сейчас в кураторстве. Комитет по социальной политике и комитет по вопросам семьи, женщин и детей. Уже сейчас работаем, первые законопроекты прошли. Уже, как вы знаете, там разные темы. Например, защита от списания пособий. в том числе там, детских пособий, чтобы не было такого уж, если есть кредитные обязательства, вдруг они налагались на те средства, которые очень нужны сегодня семье с ребенком. Это президентское было поручение. Следующая тема – это индексация мат-капитала. И сейчас это вот своими руками можно сделать, это здорово.
Угу. Вот. А нет у вас опасения, что... Ну, вы же еще и вице-спикер, да? То есть, в принципе, ваши полномочия, они гораздо шире, чем вот то, о чем вы сейчас сказали. И нет ли опасения, что вот эта работа, направленная на поддержку семьи, она может, ну... До нее могут как бы не сразу дойти руки или вообще не дойти до каких-то важных вещей. Может быть, придется заниматься там еще массой
всякого.
Только
бумажками и не, непосредственной помощи не увидеть за ним. Вы знаете, вы сказали очень такую важную вещь. Это тревога, которая и у меня есть. Когда поднимаешься там на высокий этаж, садишься в кабинет, и как-то все это вдруг может оказаться далеко за стеклами, за стенами зданий. Но, понимаете, вот мне очень дорого было всегда, я всегда сама вникала в обращения, которые к нам приходили. Более того, мои сотрудники, ну, мы сначала вообще не знали, что делать с обращениями и комментариями в социальной сети. У меня активные социальные сети, я там часто выкладываю там и детские какие-то истории, там фотографии наши, все, что там происходит, ну, стараюсь, сколько времени хватает. И получается, что очень много сообщений приходит и просьб о помощи. Ну, вот. Сначала мы вообще не знали, что делать, потому что по закону мы должны работать с обращением, которое официально к нам направлено, угу. Мы его пересылаем, зарегистрируем, пересылаем, получаем официальный ответ, потому что я же не напишу: «Здравствуйте, уважаемое министерство там, просвещения, мне вот в СМС-ке пришла просьба о помощи, да, вот да. такая-то». То есть вот мы... этот порядок разработали, как это делать так, чтобы можно было сообщение, которое приходит в социальной сети, официально потом оформлять. Мы дозванивались до людей, я просила контакты, мы им звонили, оформляли обращение, а тем временем начинали работать уже с просьбой. Mm. И вот сейчас я вам хочу сказать, что темп обращений не изменился. Более того, вот он усилился некоторое время назад. Мне поручили работать еще с партийными отделениями, вот, «Единой России», с общественными, именно приемными.
Приемными, да.
Это огромное количество обращений, но я понимаю, что это и есть вот тот залог того, чтобы не потерять вот эту связь с землей.
Контакт
живую.
С реальностью.
Ага. Это настолько ценно, это позволяет нас настолько быть точными там, в предложениях, в оценивать реакцию на те или иные события. Ведь мы же как барометр. Началась пандемия, пошли ответные реакции там, правительства, да, руководства, начали вводить меры поддержки. Что первое, там у нас обрывался телефон, люди не знали, как получить меры поддержки. Говорит президент, там, поддерживаем население, вот там 100 пакетов мер целых придумали. А там порядок такой, что какое-то отделение закрыто оказалось, где нужно эту справку взять. Пока эту справку брали, там другое закрыли, здесь не тут. И вот это вот... каша-малаша из вот таких вот ситуаций, она сразу мгновенно просто отзывается и знает, что происходит.
Анна Юрьевна, вы в 2016 году стали уполномоченной по правам ребенка, но при этом закон о полномочиях и правовом статусе был принят двумя годами позже. Что это были за два года без закона жизни?
Да, это был наш бой вообще за право жизни, потому что ни международные организации не признавали, ни статус был настолько разный в регионах, что в одном регионе уполномоченный имел там аппарат 20 человек, значит, закон об уполномоченном по правам ребенка, который наделял его кучей разных полномочий, а где-то уполномоченный был на уровне вот с общественным объединением каким-то или еще того, как бы меньше, просто как общественный, полуобщественный такой институт, непонятно, каким образом он там вообще должен был функционировать. И как можно говорить об институте, когда вот ни одного поручения или какого-то общего решения нельзя принять, учитывая, что у всех
разный статус.
Ситуации. Кто-то может исполнить быстро и завтра, а кому-то нужно так потрудиться, что он этого не сделает. Там никакой мониторинг нельзя было провести и так далее. Но это самая, может быть, такая понятная и сверхулежащая проблема, которая зато вытекала. А потом президент поддержал нас, удалось добиться этого закона, нашего 501-го федерального закона, и, по сути, родился институт.
Вот ваша жизнь, она до 16-го года, она, тем не менее, была сфокусирована вокруг семьи и помощи на местах. помощи на местах. Можно. Вы делали большое сказать, да. дело, но делали его на местах. И в 16-м году оно круто меняется. Что вы тогда почувствовали вот именно как мать, как женщина и как человек, который все-таки привык, ну, в общем, быть в народе, знаете, вот так вот руками разгребать проблемы, тут же дети, тут же семья, и вот так вот этот клубок нескончаемый. И здесь вас выдергивают совершенно в иную жизнь. Что было это для вас, Анна Юрьевна?
Ну, вы знаете, я для себя задавала этот вопрос и отвечала так: в этой ситуации я знаю одно. Я знаю детей. Это все, что мне знакомо. А как уже им помогать? Надо здесь освоить только те механизмы, которые теперь у меня есть, чтобы в этом направлении что-то сделать. И я радовалась, я была благодарна судьбе, президенту за доверие. И то, что у меня появились новые возможности, что-то сделать, это было, конечно, здорово. Там мы создали совет наш общественный, он самый большой был из всех органов власти, несколько групп, которые поделились и работали по разным направлениям. После Общероссийского народного фронта, который я возглавляла в регионе, это была такая мне понятная схема, я видела, что она рабочая, мы ее применили уже в отношении детства на нашем общественном совете, работало все отлично. Сейчас многие коллеги, с кем мы работали, уже сейчас готовы принять участие в экспертном совете при вице-спикере. Но здесь уже решения серьезные. Мы будем анализировать законопроекты, прикладывать решения экспертного совета, позицию, мнение тех людей, кто непосредственно работает с конкретными семьями, с людьми и так далее. Хотя и сейчас вот эти обращения, они тоже приходят. Ну и не потерять связь, это постоянно взаимодействие с общественными организациями, родительскими организациями, регионы. Мы очень много, особенно вот все, что касается там этого лета, мы проехали вообще всю страну, и Сибирь, и Дальний Восток, и в Еврейской автономной области были, где очень давно не было гостей, и юг, Краснодарский край, все через Центральную Россию проехали. Конечно, это клад, это бесценные встречи, и самое главное, это дальше что? Дальше что? Дальше ответственность, дальше обязательства. И я рада, что удалось добиться не просто какого-то там точного решения, там проведения мероприятий, вектор детства, который мы проводили, а это что? Это значит задачи на год для различных ведомств по той или иной детской проблематике. Нам удалось очень системные вещи начать, скажем так, а именно дано поручение президента по разработке федеральной стратегии детской безопасности. По какой причине? Мы доказали с участием регионов, региональных пилотных проектов, что сегодня тема безопасности совершенно другая, как была раньше. Если сегодня ребенок у нас находится в доме, это не значит, что он в безопасности. Если у него есть там доступ в интернет, например, или к каким-то информационным ресурсам.
Самая небезопасная вещь, да?
Ну, в том числе, потому что там еще нет такой внутренней навигации, даже как на оживленной трассе. Там есть хотя бы светофоры, понятно, что на этот ходи, а здесь не ходи. Хотя там тоже никто за руку не ловит на самом деле. А в интернете даже этого нет. Следующее – это поручение президента по разработке и созданию программы детского позитивного контента. Опять, это не фрагментарное решение, это важнейшее стратегическое решение, поручение поручено Министерству просвещения России, тоже по нашему предложению. И это те поручения, которые сегодня работают, выбирают в себя очень много всяких задач. И сейчас у меня есть возможность в части законодательной вполне проработать предложение вместе с коллегами решить эти вопросы.
Вечер воскресенья. На радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаем вам, что в этом часе с нами Анна Юрьевна Кузнецова, вице-спикер, заместитель председателя Государственной Думы. В течение 5 последних лет Анна Юрьевна занимала должность уполномоченной по правам ребенка при президенте Российской Федерации. И, конечно, нельзя не добавить, что Анна Юрьевна мама 7 детей. У микрофона диакон Игорь Цуканов и я, Кира Вавриентьева. Анна Юрьевна, когда вы начали работать уполномоченные, вот самые первые сложности, самые первые трудности, с которыми вы столкнулись на тот момент, какие они были?
Ну, знаете, наверное, они были больше внутреннего характера, потому что я видела огромный ресурс и возможность что-то сделать, а проблема была одна – выделить главное что-то. хотелось все сразу
всем
решить.
Всем помочь.
Но вот знаете, вот есть здесь такая загадка, ловушка в детской семейной тематике. А что второе-то? Здоровье первое, образование первое, безопасность вообще первое-первое, да? Что второе? Что мы можем отложить и сделать, например, потом? То есть самое закон планирования, то, что выделяешь, главное, срочное, и откладываешь что-то на второй план. Вот это было проблемой. Как отложить на второе что? Вопрос поддержки семей с инвалидностями, приемные семьи. Что на второе-то? Ничего нет второго. И вот это вот... необходимость такой огромной внутренней мобилизации на этом этапе, вот это, наверное, самое сложное. А вторая сложность – то, что в детстве не может быть, как бы, таких, знаете, проб, что ли. То есть нельзя попробовать что-то с детьми. Надо делать сразу, и нельзя ошибиться. И вот это осознание того, что у тебя нет права на ошибку, оно очень напряжение такое внутреннее рождает. Да. Тогда пришли на помощь некоторые проекты. Вот был создан проект-центр при уполномоченном, куда можно предлагать инициативы были. Мы создали специальный экспертный совет, который отсматривал эти инициативы. Тогда мы взяли в работу несколько вариантов. И сейчас в народной программе партии есть проект «Социальный навигатор», который... однажды был там в некоторой чуть-чуть другой форме внесен в проект-центр. Сегодня это государственное решение, это поручение президента, реализует ее Минцифры. Это значит то, что семья может обратиться по одному телефону. Не надо метаться по разным департаментам и искать, кто же сегодня там может мне там помочь там где-то. Он позвонит и найдет возможную поддержку.
Мне хотелось вот какой вопрос задать. Все равно был какой-то момент, так сильно возвращаясь назад, да, момент перехода от такого семейного масштаба на масштаб, ну, скажем, какой-то более широкий.
Производственный, хотите сказать?
Нет, я имею в виду, что...
Ну, чтобы массовой помощи.
Да, то есть поначалу, когда вот ну, семья только создана, да, и там начинают рождаться дети, ну, понятно, что ты сосредоточен внутри своей семьи, ты занимаешься, ну, каким-то решением вот этих насущных проблем, которые есть, и так далее. А потом вот в какой-то момент вы вот раз и начали заниматься уже какой-то общественной деятельностью. Вот почему, каким образом у вас возникло вот это желание, ну, как бы выйти за рамки своей семьи и начать делать что-то еще для других? Я понимаю, что вы этим занимались.
Да
в общем,
нет,
ещё...
не было такого желания прям за рамки семьи-то выйти. За них никак не выйдешь, она все больше.
Вы сейчас не вышли, да.
Там то есть семья просто росла, и все.
Деятельность, да, и рамки росли, и семья росла, все росло. Но вы вот очередной раз попадаете в такую тему больную прям для меня, вот сложную тему.
Не зря мы тут все собрались.
Да, не зря вы тут вообще собрались, и меня тут под вечер пытаете. Я хочу сказать абсолютно честно, как все было, да, было все так. Я говорила, что я никуда не собиралась. Я и не собиралась все время, пока я все это делала. Смысл в том, что у меня и дети рождались постепенно, и деятельность постепенно наращивалась. И если бы я сначала думала, что вот придет время, я соберу чемодан и пойду на работу, ну, наверное, вообще ничего бы не случилось. До самого, вот, как говорится, может быть, даже до сегодняшнего дня и завтра, и послезавтра все это будет, я все тешу себя надеждой, что все нормально, все, я также никуда не ушла, я буду все так. Потому что даже вот рождение детей, я прекрасно помню, там Коленька, например, он мне родился 22 мая, на Николая Чудотворца как раз. Мы вот, собственно, Николаем так и назвали, поэтому. А должен был родиться пораньше. Я планировала, что у меня 28-го как раз фестиваль там в защиту жизни должен был произойти. Я думаю, я успею. Если где-то в 10-х числах мне должен Коленька родиться, как раз я успею прийти в себя и пойду на наш фестиваль, и выступлю, все, мы успеем, мне организацию уже там. И тут нет и нет. 22-го только родился Николай, а мне уже 28-го нужно выступать. И, конечно, мы с переносочкой там придумали. Он
на
меня...
пятый день после родов.
Да, ну, бледноватенькой на фотографиях, честно сказать. Выгляжу, я смотрела, потом думаю, ну, бледная такая вообще. Но все, открыли фестиваль. Чудесно прошел наш фестиваль в защиту жизни. Вот, Коленька у меня это время за кулисами был. Со Львом похожая история была тоже. Тут мой шестой ребенок, Лев. Значит, тоже подобная история. Чего я через Тимофея перескочила. Вот Тимофей пятый, значит, мы приют стали строить как раз для женщин в кризисной ситуации в городе Пенза. Строили. Вот мы там бригады строительные нанимаем, разрушенные нам здания дали, но мы все равно не отчаивались, мы боролись за то, чтобы было все красиво и нарядно. И вот приходит строительная бригада, смотрит на меня, ну, и невооруженным глазом все видно, и говорит: слушайте, а вот вы родите, и что же вы нас бросите? Кто нам зарплату будет платить? Мы не будем с вами работать. И вот у меня так две бригады ушли. Но потом пришли те, которые поверили в нас с Тимофеем.
Характера.
И мы, собственно говоря, решили этот вопрос. Единственный, Тимофей там должен родиться был еще в августе, а вот мне нужно, чтобы 1 сентября детишек в школу отправить. А как раз его все не было. Думаю, так, Тимофей, говорю, жди до 2-го. Что ж, все придут с бантиками и наглаженные, а мои без бантиков не наглаженные. Это как так, если я в это время в роддоме буду?
Нехорошо как-то, да.
Нехорошо и нечестно. Как? Ну, я мама хорошая, у меня дети должны быть все нарядные. Вот, ну и, собственно говоря, Тимофей ждал.
То есть бантики были?
Да, и как раз 2 сентября Тимофей наш появился на свет. Ну, а Лев тоже, уже я работала в Народном фронте, уже руководила отделением, мы задумали очень такое серьезное масштабное мероприятие с приглашением специалистов из Москвы. Посвящено было как раз родовспоможению, правильному родовспоможению, чтобы были рядом врачи-специалисты. И тогда шла реформа, конечно, много тех задумок, которые, может быть, изначально были задуманы положительно, ввиду оптимизации, к сожалению, так рубанули сильно по некоторым отраслям. И вот мы тему родовспоможения как раз хотели, эту проблему, важнейшее мероприятие. Думаю, ну как раз у меня, значит, Лев где-то там 10 числа должен родиться, там 12-13, я как раз... Маленько в себя мы придем, и как раз 18 ноября у нас будет, или 14 ноября будет мероприятие. Все, готовимся, значит. А Лев решил чуть позже появиться на свет, 24 октября он родился. Вот видите, всех помню. Какого числа?
Нет, это подвиг.
Я шучу, конечно. Я о чем? Я о том, что чуть позже он родился, но мы все равно все провели. Я прихожу в тот же роддом, теперь уже с проверкой, по поводу того, как выстроена система родовспоможения, потому что так по плану было, просто я не думаю, что так все быстро... Да, я теперь уже с другого входа
родили
захожу.
Льва, родильного, и потом вернулись.
Да, с родильного
на
отделения.
На радость сначала всем акушерам и
на встречу с докторами, да, мы вернулись, да, вместе с экспертами Общероссийского народного фронта. Вот, ну а с Петром...
Это вот последний, седьмой.
Да, это седьмой.
Мальчики.
Мальчики, вот так случилось в нашей жизни, да, как-то там на батюшку один сказал, что... У нас родилась Маша, родилась Даша.
А потом
и муж мой приходит. Да, мы в монастыре служили. 5 лет мы служили на подворье монастыря мужского. Вот, и говорит, вот батюшка, говорит, как у тебя дела, отец? Он говорит, да вот, дочка родилась, вторая родилась. Ну, на наследника вам надо.
И пошли. Вот
Слово оказалось со властью.
Это слово оказалось для нас пророческим просто. Теперь вот у нас на мальчик, потом мальчик,
мальчик
снова
и мальчик.
И мальчик, да. Пятеро мальчишек в доме, это, конечно, скажу я.
Но тут нельзя не спросить, конечно, все-таки, как удается вам вообще им внимание уделять
вот вообще, вот
при вашей
вот
работе.
Очень хочется спросить.
Даже, может быть, не при нынешней, да, потому что, ну... Мы все примерно так представляем, да, вот насколько плотный у вас был график, да и вы об этом рассказываете, да, когда вы занимались, вот были уполномочены по правам ребенка. Вы ж, наверное, домой приходили не в 7 часов вечера с работы. Угу. И уходили, наверное, не в 10.
Ну, это больной вопрос, судя по всему.
Это непростой.
Тут было не до бантиков, я боюсь.
Вы знаете, ведь бывает так, что... Ну, я и по себе это замечала. Да даже с ребенком дома, там, выходные, там, какие-то праздники, ты все равно не с ним. В голове непонятно, что ты там решаешь, или задачу какую-то, лишь на телефоне, там что-то, какое-то ЧП, тебе нужно это решение принять, туда бежать, сюда решать, за это ответить, и тут подумать, как лучше сделать, и тебя просто нет. А иногда мне не хочется, как бы я свой телефон удвигаю куда-нибудь поближе, если какое-нибудь совещание, потому что бывает, дети пишут, там какие-то решения надо срочно решать. Там. Я сижу и вот пишу, там вот вчера, например, сидишь в совещании, здесь надо решать законопроект этот, как вообще дальше будет существовать, вносить его или все-таки он совсем неподходящий, не вносить. Вот мне тут пишут, срочно надо Ваню записать на аккордеоне, на конкурс отправляем. Я сейчас думаю, куда же его лучше, на конкурс или на... И где записывать лучше, дома там могут малыши шуметь.
Ну, то есть это голова как машина все время работает.
Но я думаю, что у многих родителей так.
Но у вас еще же вот эта вот деятельность, она же занимает львиную долю энергии, сил отнимает.
Ну, вы знаете как, вот здесь, может быть, это будет каким-то окончанием ответа вот к вашему предыдущему вопросу. Это какое-то внутреннее решение, наверное, семьи. Я все-таки считаю, что у каждого есть своя дорога. Вот если ты ее почувствовал верно, то все будет гармонично. Если ты как-то передавливаешь, да, или чувствуешь, что вот оно так не идет как-то, не ложится, или кто-то от этого несчастен в твоей семье, но нужно найти это решение. У нас были с мужем разговоры очень такие серьезные, когда были тяжелые ситуации с фондом, ведь никто же меня не ждал, никто не учил, никто не рассказывал, как это должно быть, как найти поддержку, помощь, и где находятся какие двери власти, которые могут той или иной части хотя бы не мешать тебе делать то, что ты хочешь. А была серьезная такая вот поиск этой середины, где же найти вот ту дорогу и семью, то, что дорого, то, что самое важное в нашей жизни, да, наше личное, важное, и не потерять то, что вот ты хочешь еще сделать в этой жизни. Я думаю, что это только за счет того, что вот у нас было такое решение принято. Мне очень помогает муж, то есть он рядом всегда, мы там с ним советуемся. И это было решение нашей семьи, вот оно такое было. И здесь не сказать, что кто-то что-то вот вдруг, ах, ну вот так, ну значит так. Это было сознательное решение. Угу. Мы как-то, когда возникла уже такая острая ситуация, когда надо было его принимать, мы приняли, что будет так.
И слава Богу.
Ну дай Бог.
Анна Юрьевна, вот смотрите, если сейчас у радиоприемников сидят люди, которые вот прямо до одури боятся органов опеки, мы для этих людей обязательно зададим вам этот вопрос. Потому что, если честно, и у меня, как матери многодетной, есть этот страх. У отца Игоря, думаю, что у всех наших коллег. Почему мы боимся? Потому что мы боимся переноса западной вот этой всей истории с ювенальной юстицией к нам в Россию. И вот сейчас у нас появилась просто золотая возможность задать этот вопрос вам. Насколько есть вообще эта проблема на сегодняшний день с незаконным изъятием детей, там, извините, если не хватает 3 апельсина в холодильнике, ну, все мы знаем, знаете, сарафанное радио передает всякие такие истории, ну, и подписана я на вас уже очень давно в социальных сетях, и я вижу, что вы обращаете внимание на такие истории, незаконное изъятие детей, вы берете, возвращаете обратно этого ребенка, если до вас доходит информация, или наоборот, если очень-очень там уже какое-то зашкаливающее жестокое обращение, вы тоже включаетесь, то есть вы так или иначе неравнодушны к этому вопросу.
Нет, это очень серьезный вопрос. Более того, когда я создавала фонд «Покров наш» и приют открывала, главной целью этого приюта было как раз дать возможность семье пожить здесь, если вдруг у нее сложные обстоятельства, чтобы ребеночка не забирали. А тем временем юристы, психологи, может быть, благотворители будут помогать этой семье встать на ноги, найти ресурсы, чтобы вот органы опеки не пришли, не забрали ребенка. Когда погружаешься в ситуацию, понимаешь уже системно, да, и видишь там цифры, допустим, у нас были фамилии, имена, отчество этих людей, детей, а теперь появляются, допустим, цифры аналитики. Мы видим, конечно, что в целом по стране идет колоссальное снижение числа изъятых детей из семей, числа выявленных сирот, как мы об этом говорим, да, и так далее. Числа детей в сиротских учреждениях, банке данных, то есть вот говорить о численности. Да, мы говорим, что тенденция к снижению точно есть. Меньше забирают семей, детей из семей, меньше, значит, вот этого всего происходит, тенденция эта. Но каждая конкретная история, ну, например, вот недавний случай в одном из регионов, услышала я из, ну, видела в социальной сети, опять же, историю, когда общественники говорят, вот нужно срочно вернуть ребенка в семью. Я сейчас приведу пример от того, что ситуации нелинейные, а потом скажу, чего надо бояться, а чего нет. Первое, значит, мы приходим, приезжаю я в этот регион, разбираемся в ситуацию. В чем суть? Суть следующая. Была жила девочка-сирота. увидели, я без фамилии, поэтому могу сказать, что есть основания, в том числе медицинского характера, которые говорят о том, что есть риски воспитания ребенка. Медицинский – это значит некий диагноз, в том числе психиатрический. Вот,
родителей, вы имеете в виду?
Да, да, да. Ребенок воспитывался в детском доме. Значит, принимается решение однозначное об изъятии ребенка, потому что если оставит, могут быть риски. А какие? Ну, какие-то внезапные, вдруг что-то в голову пришло, можно там ребенка больше не найти. Ну, по крайней мере, если говорить о диагнозе вот, и на это уповать, то вот такая ситуация. Какое решение принимают органы опеки? Они забирают ребенка, и начинается, конечно, здесь...
Хождение по мукам.
Хождение по мукам. Мама говорит, ну, это ни в коем случае нельзя, я хочу ребеночка вернуть, как так, я вот буду о ней беспокоиться, заботиться и так далее. Общественники ее поддерживают в этом. В итоге принимаем решение следующего характера. Да, ребенок уже в детском доме находится, в доме малютки, мама отдельно,
вообще
общественники
кошмар,
с ней,
конечно.
Юристы, начинается работа, подключаются юристы, которые выходят в суды для того, чтобы признать незаконным это решение органов опеки. Органы опеки говорят, да посмотрите сюда, вот они документы, которые говорят о том, что ну никак, ну мы рады, разве нам нужно, чтобы был еще один сирота? Вон очередь на сирот, сколько у нас? 264 миллиарда должно государство детям за жилье. Вот куда дальше? В итоге находим решение следующего характера. Садимся, все двери закрываем и принимаем решение, что мама вместе с малышом идет в кризисный центр. Рядом кураторы, кто может помогать, нас как наставники, рядышком смотреть и наблюдать за тем, как она осуществляет вот эти вот свою заботу о ребенке, помогать, учить. Я знаю, что такое выпускник сиротского учреждения. Я прекрасно помню, как эти девочки у нас жили в приюте. Конечно, нужно помогать, нужно рядом быть. Их никто не учил, там, даже вот этих элементарным хозяйским навыкам. И здесь хороший человек оказался рядом. Буквально не так давно было принято окончательное решение, и девочку вернули маме. Но опять мы понимаем, что здесь не случилось все как бы на пустом месте. Просто вот этих гибких человеческих решений, их так сложно, может быть, почему-то системе принять,
что, ну, конечно, что это индивидуальные все случаи.
Но здесь,
конечно,
ведь видите, как в этом ответе нет ничего сверхъестественного. Ничего сверхъестественного, да. В этой придумке ничего нет. Просто пойти в кризис, найти серединное решение. Мы же не можем так.
Ты
взяли,
сюда,
да,
ты туда.
И отдали назад. Вот его сейчас забрали, а теперь взяли и отдали. Если мы видим, что есть какие-то вот основания для тревоги, давайте их ликвидируем. Да, это сложнее. Да, это потребовало труда сразу нескольких там структур, ведомств. Для чего же мы еще работаем-то? Если вот бумажки перекладывать, то это одна песня. И я прекрасно понимаю, что порой именно непрофессионализм становится причиной вот этих явлений. И недоверие, а вы говорите о страхе, и является производным вот это недоверие. Ну, не верят им, просто не верят. Если вы хотите там какую-то проблему свою решить, вы никогда не наберете органы опеки, попечительства. Вы позвоните в общественную организацию, позвоните юристу какому-то знакомому, вы найдете еще кого-то, до уполномоченного прав ребенка позвоните, я не знаю, депутату позвоните, быстрее, чем позвоните в органы опеки. Потому что рубят по самому больному. Да, этих случаев немного, но когда это по-живому, то это для нас, вот в России, это свято. То есть это покушение на самое святое, что у нас есть. Именно поэтому, когда будет перестроена вся система, может, почему-то это не случайно к президенту вышли с предложением реформировать опеку, полностью перестроить. А почему реформа нужна? Не добавить штата, не переучить их, не переобуть, не перекроить, а реформу изначально, парадигму поменять. С парадигмы контроля на другую, на поддержку. И ведь тогда, когда только начинается какая-либо проблема, проще ее решить, чем когда уже все совсем беда, когда уже все в секрете держали какую-то страшную историю, что только органы опеки не узнали, а там уже совсем только вот уже, ну, настолько затянутую историю, что уже ничего с ней не сделаешь. Вот это, конечно, плохо. Когда семья оказывается заложником вот этой ситуации, и помочь некому, и можно было бы помочь. Вот это беда.
Да поздно.
Да, можно было бы помочь, то есть семью сберечь, но поздно. Я думаю, что ответ достойный сейчас должен быть найден. В правительстве создана группа рабочая. Я надеюсь там подключиться к этой работе, чтобы все-таки вот эту новую парадигму, формат поддержки это самое главное, что должно быть. Исходя из числа сохраненных семей, семей, которым удалось помочь преодолеть какие-то проблемы, вот оно, то, что мы должны к этому идти.
Вечер в воскресенье, дорогие друзья, на радио «Вера». Напоминаю, что сегодня у нас в гостях Анна Кузнецова, депутат Государственной Думы, вице-спикер, в недавнем прошлом уполномоченная по правам ребенка при президенте Российской Федерации. И мы вернемся в студию буквально через несколько секунд. Пожалуйста, не переключайтесь.
Вечер в воскресенье на радио «Вера».